Идет легкий снег. К вечеру температура в столице не изменится, а вот в Петербурге похолодает до минус 3, и солнечная погода сменится пасмурной. В этом часе нашей программы. Российские правозащитники требуют от властей обратить внимание на проблему политзаключенных в Туркмении. Сегодня в России с государственным визитом приезжает президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. День траура в городе Первоуральск Свердловской области. Расследованием гибели школьников на дискотеке займется специальная группа следователей из Москвы. Сегодня исполняется ровно 10 лет со дня начала воздушной операции НАТО против Сербии. Какие воспоминания и настроения связаны с этой датой в самой крупной балканской стране? И вернемся к главной теме нашей программы. Российские правозащитники представят сегодня доклад, посвященный нарушениям закона о свободе совести. Можно ли рассчитывать, что при новом патриархе Русской Православной Церкви их станет меньше? Сегодня по приглашению президента России Дмитрия Медведева в Москву с государственным визитом приезжает президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Во время встречи запланировано подписание нескольких соглашений в сфере энергетики, машиностроения, образования и торговли, а также договор по взаимной защите инвестиций. Ожидается также, что российская сторона поднимет вопрос отмены Ашхабадом въездных виз для граждан России. До сих пор Туркмения оставалась одной из самых закрытых постсоветских стран. Движение «За права человека» и другие правозащитники к этому событию приурочили пикет в поддержку соотечественников в Туркменистане. Он начнется в 11 часов у здания Министерства иностранных дел. Об основных требованиях пикетчиков вы узнаете из репортажа моей коллеги Лейлы Гениатуллиной.
Организаторы пикета первым делом хотят обратить внимание Министерства иностранных дел России на бедственное положение российских граждан в Туркменистане, говорит руководитель общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев.
Мы хотим напомнить МИДу о том, что российское государство практически бросило россиян в Туркменистане на волю жесткого очень, авторитарного, если не сказать тоталитарного режима. И россияне там страдают. Можно очень долго перечислять те проблемы, которые перед ними стоят. Одна из самых крупных – это то, что сейчас их насильственно лишают российского гражданства. Им говорят, либо возвращайтесь в Россию, если вы россияне, либо принимайте туркменское гражданство. Они лишаются международного паспорта, не могут выехать в Россию. И посольство ничего не делает, я должен сказать. Это проблемы хорошо известны российской власти. Проблемы не решаются. Если бы такого рода действия происходили в Прибалтике, то совершенно очевидно, какая реакция была бы и какие бы мы слышали высказывания и власти, и записных наших патриотов. Кстати, записные патриоты что-то молчат. Это мы, правозащитники, проводим завтра пикет. А где пикеты патриотов, которые просто называются патриотами? Их профессия быть патриотами.
А почему они молчат, как вы думаете?
Ну, потому что российская власть продала российских граждан за газ. Потому что считается, что газ — это более важная проблема, которую надо решать в первую очередь. Россияне подождут.
Второе требование связано с наследием бывшего президента Туркмении Туркменбаши Великого Сапармурата Ниязова. Лев Пономарев надеется выяснить судьбу гражданина России, бывшего министра иностранных дел Туркменистана Бориса Шихмурадова, которого обвинили в организации покушения на Туркменбаши в 2002 году.
Он осужден пожизненно в Туркменистане. Он был министром иностранных дел, но он российский гражданин, у него есть российский паспорт. И он похищен фактически туркменской властью. То есть он был осужден на пожизненно. После этого жена не знает, жив он или не жив. Жена не получила на руки документы, чтобы можно было в судебном порядке их как-то рассматривать и оспаривать. И она не имела ни одного свидания с ним. Прошло уже, по-моему, 4 или 5 лет, как он исчез просто, похищен. Опять-таки я вступил в переписку с МИДом, я вступил в переписку с уполномоченным по правам человека, я писал президенту. Единственное, что я получил из МИДа, был такой ответ. Лев Александрович, это очень деликатная проблема, мы делаем все, что можем. И вот я хотел бы, чтобы президент Медведев спросил бы у президента Туркменистана, какова судьба российского гражданина Шихмурадова. Его обвиняли в подготовке покушения на предыдущего президента Туркменистана. Его заставили выйти на телевидение, и как в 30-е годы он униженный, избитый, был вынужден по телевидению сознаваться в преступлении в подготовке убийства предыдущего президента Туркменбаши.
Однако директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов высказал некоторые сомнения в том, что Бориса Шихмурадова можно считать политическим заключенным.
Я с большим скепсисом отношусь к такому обозначению относительно Бориса Шахмурадова, поскольку все-таки он был человеком достаточно высокого ранга и обвиняет его не больше, не меньше, как в государственном перевороте, что вполне возможно было в то время, когда он был отправлен в отставку. И в этом случае мне сложно говорить о нем как о человеке, который пытался изменить политическую ситуацию в Туркменистане, потому что Шахмурадов имел прямое отношение к возвеличиванию Туркменбаши, к созданию культа личности Туркменбаши, поддержку всего того, с чем он потом начал бороться. Я под политзаключенными в Туркменистане, скорее всего, считаю тех людей, которые имели отношение к журналистике, те, которые, как внештатники, передавали материалы для туркменской службы «Радио Свобода», которые пытались передавать информацию за пределы Туркменистана. Да, вот этих людей, скорее всего, преследовали как людей, которые пытались информировать мировую общественность о том, что происходит внутри Туркменистана. Мне очень жаль, что об этих людях почти ничего не говорят. Пикет, если уж проводить, то следовало бы в защиту их, а не бывшего чиновника, который создавал все условия, против которых потом вроде бы он стал бороться.
По мнению международных наблюдателей, ситуация с правами человека после прихода к власти нового президента Курбангулы Бердымухамедова остается без изменений. Правозащитные организации неоднократно обращались к руководству страны с просьбой помиловать Анакурбана Аманкылычева и Сапардорды Хаджиева, приговоренных в 2006 году к 7 годам заключения за сотрудничество с французским телеканалом «Франс-2» по созданию документального фильма о Туркмении. Правозащитники также требовали отдать указания о расследовании смерти в тюрьме в сентябре 2006 года журналистки «Радио Свобода» Агульсапар Мурадовой, осужденной по тому же делу. Точное число заключенных по политическим мотивам и будущее узников совести в Туркмении неизвестно.
Какой вы видите судьбу политзаключенных в Туркменистане?
Никакой, поскольку Туркменистан – страна самоизолированная, страна, на которую не имеет воздействия абсолютно никто. Россия прежде всего, потому что Россию больше всего беспокоят газовые проекты, а не права человека и не внутриполитическая ситуация. Скорее всего, точно с таким же отношением ведутся разговоры и обсуждения, и дискуссии туркменского руководства с европейскими странами, западными странами. Я боюсь, что, к сожалению, Туркменистан находится только в зоне внимания правозащитных организаций, прежде всего Human Rights Watch и Amnesty International. Все остальные государства, прежде всего, к Туркменистану относятся исключительно как к стране, которая обладает стратегическим сырьем.
Это было мнение директора Центра экстремальной журналистики Олега Панфилова. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:15. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И напомню сейчас заголовки основных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Россия выразила резкое недовольство декларацией о планах модернизации украинской газотранспортной сети, подписанной в Брюсселе Украиной и Евросоюзом. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов прибывает сегодня в Москву для переговоров с российским коллегой Дмитрием Медведевым. Правозащитники проведут в столице пикет, приуроченный к этому визиту. В Махачкале в понедельник вечером сработали 2 взрывных устройства, о пострадавших не сообщается. 9 из 10 ведущих менеджеров американской страховой компании AIG вернут полученные ими премии, вызвавшие возмущение общественности. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 33 рубля 30 копеек, евро 45 рублей 63 копейки. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня не пропустите на волнах Радио Свобода радиожурнал «Поверх барьеров», «Американский час» с Александром Геннисом. Книжное обозрение Марины Ефимовой, возвращение Джона Чиверса. Кинообозрение Андрея Загданского, фильм «Триптих Токио». Картинки с выставки «Музей Рериха в Нью-Йорке». Интервью «Живой неандерталец», гость американского часа, антрополог Джон Хокс. А сейчас в эфире утренней программы «Время свободы». Продолжение разговора о самых интересных статьях в сегодняшних российских газетах. Сегодня с этим нас знакомит наш обозреватель Михаил Шевелев. Еще раз доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк.
И я предоставляю в этом часе возможность вам выделить какую-то из публикаций, о которых мы еще не успели поговорить, но которые, по вашему мнению, безусловно, этого заслуживают.
Ну что ж, воспользуюсь я такой возможностью. Я обратил внимание на сегодняшнюю публикацию в газете «Известия». Это выступление экономиста Владислава Иноземцева, и уверен, что сегодня об этой заметке будут многие говорить, многие будут спорить, много будет дискуссий на эту тему. Материал озаглавлен «Кризис. Смените пластинку». Смысл его заключается в том, что, по мнению экономиста Владислава Иноземцева, мы склонны видеть только пессимистические перспективы развития нынешнего кризиса и не замечаем признаки оптимистические, признаки достижения дна и начала подъема. По мнению Владислава Иноземцева, мы игнорируем следующие факторы. Цены на нефть растут, начиная с декабря, а это существенный фактор для углеродозависимой российской экономики. Продажи машин в Европе выросли на 1% по сравнению с показателями декабря. И в Америке при, в общем, кризисном состоянии экономики все-таки не 1929 год, утверждает Владислав Иноземцев. Он обращает наше внимание на то, что эксперты, которые прогнозируют развитие мировой экономики, часто ошибаются. Так, например, в конце 2000 года 50 экспертов журнала Business Week предсказали рост биржевых котировок в США в 2001 году на 15-40%, а они в этот год упали на 20%. Или, скажем, год спустя. Этот же прогноз сулил подъем на 12-14%, а падение превысило 30%. Поэтому доверие к экспертам невелико. Но вот какие три причины веры в плохое выделяет экономист Владислав Иноземцев. Во-первых, резкое замедление экономики в 2008 году и мощный банковский кризис вынудили людей изменить рыночное поведение, не делать крупные покупки, которые стали рискованными. Во-вторых, большая часть потребителей в западных странах пока не видит результатов государственной помощи экономике, и это усиливает их тревогу. И, наконец, в-третьих, эксперты и пресса, формирующие общественное мнение, усиленно фильтруют информацию. Иначе говоря, им проще оперировать стереотипами. И доверие к негативной информации, оно, как ни странно, всегда выше, чем к позитивной. А между тем, замечает Владислав Иноземцев, государства сделали для борьбы с кризисом все возможное и даже больше того. США влили в экономику более 3,8 триллиона долларов, власти еврозоны 1,4 триллиона, Великобритании почти 700 миллиардов, Япония около 600 миллиардов. Как утверждает Владислав Иноземцев, эти меры не могут не дать результата, и нам на этом этапе следует больше обращать внимание на мелкие победы, чем на перспективы стратегического пессимизма. Вот такая публикация в газете «Известия», оптимистическая. Мне доводы Владислава Иноземцева были любопытны, но показались немножко, я бы сказал, не вымученными, но натруженными.
Спасибо. С самыми интересными статьями в сегодняшней российской прессе нас этим утром знакомил Михаил Шевелев. А продолжит утреннюю программу «Время свободы». Наша рубрика «Сегодня в Америке». Главная ее тема – это план финансовой стабилизации, представленный президентом США Бараком Обамой.
Уолл-стрит восторгом встретил очередной план стабилизации финансовой системы. Ведущий американский законодатель призывает к переговорам по противоракетной обороне. Рок семьи поэтессы Сильвии Плат. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. Гигантским скачком курсов акций откликнулся в понедельник Уолл-стрит на очередной план стабилизации банков, представленный президентом Обамой и министром финансов Гайтнером. Однако экономисты сомневаются в том, что финансовая система пошла на выздоровление, рассказывает Алан Давыдов.
Обнародованная в понедельник программа государственных и частных инвестиций призвана помочь американским банкам избавиться от неликвидных активов, которые также называют токсичными. Имеются в виду обесцененные облигации, выпущенные под ипотечные кредиты. Проблема в том, что они не только остаются на балансе финансовых фирм, но и составляют значительный процент банковских капиталов. В то же время никто не знает, какова их реальная стоимость. Кризис, связанный с токсичными активами, начался в прошлом году, когда сотни тысяч американских домовладельцев оказались не в состоянии погашать ипотечные займы. Программа государственных и частных инвестиций, которую курирует министр финансов Тимоти Гайтнер, предусматривает сотрудничество правительства и частных фирм в выкупе этих активов. 7% стоимости бумаг оплачивает правительство, 7% – частные инвесторы. Оставшая часть будет приобретаться за счет государственных кредитов. Пока на эту программу Вашингтон выделяет от 75 до 100 миллиардов долларов из пакета мер по оздоровлению экономики, одобренного Конгрессом США в прошлом году. Участники государственно-частного партнерства в ходе проводимых тендеров будут сами определять стоимость выставляемых на продажу активов. Прокомментировать правительственный план выкупа токсичных активов я попросил Чарльза Раули, профессора экономики Университета Джорджа Мейсона в Вирджинии. Правительство рассчитывает, что частные инвесторы будут назначать за токсичные активы свою цену, но подозреваю, что многие из этих активов заслуживают даже меньшую цену, чем ту, за которую правительство готово их приобрести. Есть основания опасаться, что частные инвесторы не будут заинтересованы в этих активах. С другой стороны, если рынок хорошо среагирует на начало скупки активов, они могут стать высокоприбыльными, и люди в этих условиях опять смогут утратить осмотрительность. Я опасаюсь, что правительство, пытаясь любой ценой оживить кредитную систему, закладывает семена будущих проблем, новых пузырей. Лично я бы в сегодняшней ситуации оставил токсичные активы в банках с тем, чтобы банки избавлялись от них естественным путем. Пусть ряд банков даже лопнет. Вклады защищены Федеральной корпорацией по страхованию депозитов. Она переместит эти вклады в здоровые банки. На мой взгляд, Министерство финансов и Центральный банк должны быть озабочены лишь тем, как поддержать нужное количество денежной массы в обращении. Интересно, что крайне скептически оценивает эту программу и Нобелевский лауреат, экономист, влиятельный обозреватель Пол Кругман. В своем комментарии в «Нью-Йорк Таймс» он критикует правительство за то, что оно готово ввести страну в новые долги, чтобы скупить ничего не стоящие ценные бумаги за гигантские суммы, используя минимальное участие частных инвесторов в этом предприятии лишь для отвода глаз.
Рассказывал Алан Давыдов. В понедельник сторонникам идеи сотрудничества с Россией по противоракетной обороне прибавился влиятельный голос. Сенатор-демократ от штата Мичиган, председатель Сенатского комитета по делам вооруженных сил Карл Левин, выступая на ежегодной конференции по ракетной обороне, высказался в поддержку этой идеи. Слово Яну Рунову.
Сенатор призвал к серьезным американо-российским переговорам по иранской проблеме. По мнению сенатора, это может улучшить отношения между Вашингтоном и Москвой, послужить важным предупреждением Тегерану и изменить всю геополитическую игру. Вот как прокомментировал заявление сенатора эксперт по проблемам национальной безопасности из фонда «Наследие». Наследие Бейкер Спринг. Можно ли с помощью дипломатических переговоров улучшить отношения двух стран? Можно ли удержать Россию от военного сотрудничества с Ираном и разработать совместные меры по защите России и Америки от баллистических ракет? Думаю, можно. Но не просто попросив российское правительство поступать разумно. Что же может стать поводом для переговоров? Отказ Белого дома от размещения противоракетных систем в Центральной Европе? Это будет неразумно по ряду причин. Потребность в противоракетной системе стала еще острее после того, как Россия объявила о планируемом обновлении своего ядерного арсенала и модернизации арсенала баллистических ракет, и одновременно признала существование соглашения о военных поставках Ирану. Но дело не только в защите от иранских ракет, способных достигнуть территории любой страны Европы и даже территории Соединенных Штатов. Опасность может исходить и от других стран. Например, если Пакистан окажется в руках радикального исламского режима, действия которого предсказать будет трудно, то в случае неожиданной опасности наши оборонные возможности будут ограничены. Здесь ранний перехват ракет с помощью противоракетных систем в Центральной Европе может сыграть решающую роль. Насколько я понимаю, российское руководство недовольно союзническими отношениями Соединенных Штатов со странами Восточной Европы, которые, как считает Россия, традиционно входят в сферу ее влияния. Я уверен, что ни нынешняя, ни какая другая американская администрация не станет нарушать уже существующие со странами Центральной и Восточной Европы договоренности о взаимной безопасности. У Соединенных Штатов и России есть вопросы, по которым сотрудничество возможно. Это контроль над вооружениями, в том числе над ракетным оружием в связи с реальной возможностью ядерного терроризма. Отстаивая свое мнение о возможности переговоров с Россией, сенатор Левин сослался на Михаила Горбачева, который на прошлой неделе в беседе с некоторыми сенаторами сказал, что обладающий ядерным оружием и баллистическими ракетами Иран представляет для России еще большую опасность, чем для Америки.
Это был Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». С вами в прямом эфире Марк Крутов. Сейчас о сегодняшних российских новостях. В городе Первоуральске Свердловской области сегодня день траур по подросткам, погибшим в давке при входе на дискотеку. Напомню, погибло 4 человека, 3 старшеклассницы и охранник, пытавшийся им помочь. Для расследования этого происшествия из Москвы в Первоуральск вылетела специальная группа МВД России. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Денис Каменщиков.
На личной страничке погибшей десятиклассницы Альбины Топаловой на интернет-сайте ВКонтакте более 1500 сообщений. Соболезнования, слова поддержки родным и близким. Весь вчерашний день на крыльце ночного клуба «Голливуд», где случилась трагедия, горожане несли цветы. Тетя погибшей Кати Селянины, Ирина Мартынова, показывает школьные фотографии.
Вот это вот наша Катюшка. Молодая, умница, перспективный ребенок. Вот Топалова Альбина, девочка была тоже затоптана толпой. И вот Настя Яковлева. Все девчонки из благополучных, нормальных семей.
Вместе с тремя старшеклассницами погиб 30-летний охранник клуба Константин Кошкин. Правоохранительные органы считают, что давка возникла по вине организаторов дискотеки, объявивших на первые полчаса работы бесплатный вход. Чтобы сэкономить 150 рублей за билет, в узкую стеклянную дверь ночного клуба ринулось около 200 человек. Надежду Пугачеву тоже едва не затоптали. Врачи констатировали сотрясение мозга.
Видимо, или драка, или не знаю, что-то началось. Упала девочка, следом упала я. Все на меня навалились. Сначала все по мне проходили. Видимо, и не видели или что, не знаю. Потом охранники меня увидели. И то втроем или даже четвером меня тащили, то вытащить не могли. Еле-еле осталась жива.
Вместе с Надеждой Пугачевой в Первоуральскую горбольницу было доставлено еще 7 пострадавших. Большинство отпустили домой после оказания первой медицинской помощи. Один человек сейчас в стационаре в тяжелом состоянии. Охранник и старшеклассница, по мнению главного врача Первоуральской городской больницы Николая Подковыркина, умерли вследствие так называемого сдавления.
Повреждений внутренних органов нет, переломов нет, просто сдавление. По большому счету это когда человек не вдохнуть, не выдохнуть не может, видимо, вследствие внешних причин.
Из Москвы в Первоуральск накануне прибыли сотрудники центрального аппарата МВД России. Расследование взято под особый контроль. Уголовное дело возбуждено сразу по 2 статьям, говорит пресс-секретарь ГУВД Свердловской области Валерий Горелых.
238 часть 3. Это оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, с гибелью людей, которая предусматривает от 4 до 10 лет лишения свободы. И 109 причинение смерти по неосторожности.
Прокуратура начала проверку всех дискотек и ночных клубов, расположенных на территории Свердловской области. В Первоуральске сегодня день траура и похороны погибших. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Первоуральск и Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 11 часов утра слушайте в нашем эфире повтор программы «Время гостей». За что борются кинематографисты? Есть ли будущее у этого творческого союза? Почему Никита Михалков созывает съезд, на который приглашает людей, отказавших ему в доверии? Накануне съезда в программе «Время гостей» тему обсуждают народные артисты Николай Досталь и Никита Михалков. Ровесники, режиссеры и оппоненты. Ведущая Анна Качкаева. А во второй половине часа нашей программы. Сегодня исполняется ровно 10 лет со дня начала воздушной операции НАТО против Сербии. Как вспоминает Сербия эти 3 месяца бомбардировок? В Липецке рассматривают проект создания семейных детсадов, который поможет побороть проблему очередей в детские дошкольные учреждения. И вернемся к главной теме нашей программы, поводом для которой стало вчерашнее выступление патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который в Калининграде заявил, что изучение теологии в светских вузах необходимо.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов прибывает с визитом в Москву для переговоров со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым. Движение за права человека проведет в Москве пикет в поддержку россиян в Туркменистане, приурочив его к визиту Бердымухамедова. Декларация о планах модернизации украинской газотранспортной сети была подписана в Брюсселе, где встретились руководители Украины, Евросоюза и высокопоставленные представители международных финансовых организаций. Владимир Путин заявил, что интересы России при этом были проигнорированы. Министр финансов США Тимоти Гайтнер сегодня, как ожидается, объявит в Конгрессе о дальнейших мерах по стабилизации экономики страны. Ранее Министерство финансов США обнародовало план, цель которого – выкупить у банков неликвидные активы, послужившие причиной нынешнего кризиса. Чешский парламент во вторник может объявить правительству Мира Катапаланыка вотум недоверия. Находящиеся в оппозиции социал-демократы рассчитывают на проведение досрочных парламентских выборов. В Первоуральске, Свердловской области, сегодня день траура и похороны трех старшеклассниц и охранника, погибших в субботу вечером в давке при входе на дискотеку. Сегодня исполняется 10 лет со дня начала воздушной операции НАТО против Сербии. В Петербурге Ассоциация предпринимателей малого и среднего бизнеса сегодня устраивает акцию с требованием отмены постановления городского правительства, ущемляющего права предпринимателей. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Изучение теологии в вузах, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл, расширит возможности светских студентов. Об этом он заявил вчера в Калининграде. Поэтому теперь, вопреки мнению значительной части ученых, теология входит в число прочих наук и может преподаваться наравне с ними, заявил Кирилл. Вопрос о сосуществовании церкви и государства. Отделена ли по-настоящему церковь от государства в России? Должны ли присутствовать религиозные предметы в программе светских высших учебных заведений? Эти темы продолжают оставаться крайне актуальными с приходом нового патриарха. Ну а кроме этого, не менее актуальными продолжают оставаться вопросы исполнения закона о свободе совести в России. Сегодня российские правозащитники представят в Москве доклад, посвященный этой теме. По их мнению, проблем с реализацией свободы совести меньше не стало. С авторами этого доклада побеседовала наш корреспондент Тамара Леленкова.
Две темы – проблемы реализации свободы совести и неправомерное применение антиэкстремистского законодательства – организаторы пресс-конференции решили рассматривать в один день. Я попросил директора информационно-аналитического центра «Сова» Александра Верховского объяснить, почему оба ежегодных доклада представлены одновременно.
Так оказалось, что они несколько взаимосвязаны. Изрядная часть употребления как раз связана с ограничениями свободы совести. Проблемы с регистрацией у религиозных организаций, проблемы с получением помещений или сохранением помещений, бесконечная полемика о присутствии религии в школе. В частности, конечно, мы много внимания уделяем ситуациям, где религиозные группы подвергаются каким-то нападениям или диффамации. Кроме того, свобода совести – это не только свобода совести религиозных людей, но и нерелигиозных людей тоже. И недавно вот снова возобновившийся, точнее, процесс Мадурова и Рафеева и целый ряд других эпизодов, связанных с тем, что государство фактически сейчас преследует за богохульство под видом борьбы с экстремизмом.
Опасения по поводу российского антиэкстремистского законодательства, в неточности формулировок которого таится возможность злоупотреблений, обсуждалось уже не раз. Однако закон есть закон, и наличие преступления надо доказать. Об экспертах и качестве проводимой экспертизы рассказал директор программы «Права человека» Смольного института свободных искусств и наук Дмитрий Дубровский.
Ученые гуманитарных и социальных наук, они либо обслуживают реальные заказы политической власти, либо в меру своего представления о предмете назначают фактически статьи людям, обвиняемым по статьям 282 и 280 Уголовного кодекса. И мне представляется, что здесь действительно тонкая грань, но грань эта должна проходить по презумпции невиновности. Ну вот я приведу такой пример. В Петербурге попытка возбудить уголовное дело против саентологов по религиозному экстремизму. Экстремизм заключается в том, что у них очень много гневных текстов в их религиозной литературе по отношению к психиатрам. Что происходит? Следователь берет и говорит, это разжигание социальной розни, потому что психиатры – это представители социальной группы, значит, это разжигание розни по отношению к психиатрам и ненависти и вражды, значит, эта организация, церковь Рона Хаббарда, должна пострадать за разжигание социальной розни. Вот классический пример вот такого манипулятивного, совершенно бесконечного определения, что такое розни и как ее можно использовать в таких случаях против религиозных групп.
Итак, опасения специалистов Центра «Сова», что именно свобода совести в первую очередь будет подвергаться ограничению с использованием антиэкстремистского законодательства, в прошлом году подтвердились со всей очевидностью. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Есть ли в России государственная религия? Главный вопрос нашей сегодняшней программы мы попросили корреспондента «Свободы» Татьяну Вольскую задать прохожим на улицах Петербурга.
В
его, я затрудняюсь ответить. Сложный вопрос.
Религии, по-моему, везде есть? Не знаю.
Ой, ну это не мое, не.
Я думаю, да. Православие. Сейчас, мне кажется, правительство поддерживает именно эту религию. Думаю, неправильно. Я думаю, что независимость, вот это гораздо правильнее. И для государства, и для религии.
Я тоже так считаю. Ну, как бы, что есть религия в России государственная, что это христианство, православие. Ну, как бы, без поддержки со стороны государства. Ну, религия не смогла бы иметь такой, как бы, опоры.
Интересный вопрос. Но я думаю, что вряд ли есть.
Да, наверное, все-таки нету.
Вообще Россия страна приезжих. Сейчас чаще говорится, потому что очень много религий окружено именно в России, и сказать, что уже христианство является главной религией, нельзя, потому что многие просто не верят в Бога.
И молодежь, которая, будучи Россией, в основном все атеисты говорят, или я не знаю, во что верить, или я верю в кого-то наверху, но это уже не христианство, не определенная религия.
Наверное, главная религия — это вера в самого себя.
Есть христианство, ислам.
Не знаю.
Да я полагаю, что нет. Ну, вернее так, официальной религии из принятых, я думаю, что ее нету. А государственная религия, ну, это рубль, там, нажива и так далее.
Ну да, скорее всего, православие все-таки.
Ну, я тоже так считаю.
Ой, я даже не знаю.
Государственная? Думаю, что нет.
Вот, ну, трудно ответить так, конечно. По-моему, уже есть. Православная. Я считаю, что хорошо, чтобы вера хоть какая-то была. Потому что последние годы у нас веры никакой не стало. Ни в какие государственные органы.
Без понятия. Не задумывался никогда.
Думаю, что нет.
Государственная религия? Это вы имеете в виду Путина и Медведева? А больше я не знаю государственной религии. Православие в последнее время стало как-то ближе. То есть больше все внимания уделяться. Я сам не сильно верующий, поэтому я не знаю. После царя-то не в кого больше верить. Пускай в Бога веруют.
Ну, есть православие. Наверное, есть мусульманская религия. Она, как всегда, двуглавый орел, она всегда была.
Я думаю, это православие так, это по умолчанию. Может быть, это и неофициально, но так и есть. Я сама не верующая, но если это кому-то как-то помогает, почему бы нет?
По-моему, нет. Я думаю, что религия должна стать порядочность власти по отношению к тем людям, за которых они отвечают. А вообще она отсутствует.
Ну, есть стремятся к подобию, что ли. Ну, когда наше правительство ходит молиться в церковь или на какие-то праздники церковные, то это выглядит подобием. Государственной нет ничего, это только видимость какая-то, и непонятно, к чему это все.
Очень хотелось бы верить, что нет, но она есть. Православие.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, есть ли в России государственная религия. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Сейчас в эфире утренней программы «Время свободы», новости культуры и комментарии. У микрофона Иван Толстой и Игорь Померанцев.
Австрийский журнал «Профиль» опубликовал документы, свидетельствующие о сотрудничестве бывшего мэра Вены и бывшего главного редактора общественного телевидения ОРФ, социал-демократа Хельмута Цилка, с чехословацкой службой безопасности в 60-е годы прошлого века. Согласно квитанциям, Цилк получил от чехословацкой госбезопасности 30 тысяч евро. Кроме того, ему дарили подарки, среди них люстру из богемского хрусталя. В 1998 году в прессе появилась информация о возможном сотрудничестве Цилка с ЧССР, однако тогда Чешская Республика опровергла эту информацию, и президент Вацлав Гавел принес извинения Цилку. Хельмут Цилк умер в октябре 2008 года на 82-м году жизни. Он был женат на известной австрийской певице и актрисе Дагмар Коллер. 23 марта исполнилось 70 лет петербургскому композитору Борису Тищенко. Среди сочинений композитора – симфонии, балеты, опера «Краденое солнце», оперетта «Тараканище», «Реквием на стихи» Анны Ахматовой и другие произведения. 29 марта в Кобленце, в музее Людвига, открывается выставка Евгения Дыбского «Проект Джотто». Евгений Дыбский – московский художник. В начале 90-х годов он уехал из России в Италию. В настоящее время живет в Кёльне и в Москве. Его работы выставлялись в Третьяковской галерее, в Русском музее в Петербурге, в престижных музеях и галереях Англии, Италии, Германии, Швеции, Финляндии. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Проект «Джотто» – так называется выставка Евгения Дыбского в Кобленце.
Почему Джотто? Почему проект? Дыбский полюбил Джотто по репродукциям, когда учился в Суриковском институте в Москве. Впервые он увидел подлинники Джотто в 1988 году в Падуе, в капелле Скровенди. Тогда, по словам Дыбского, они еще дышали магией и духом времени. В 2005 году Дыбский снова побывал в капелле Скровенди, уже после реставрации фресок, и не нашел ни магии, ни духа времени. Яркие, высококачественные краски не оставили и следа от прежнего Джотто. И тогда Евгений Дыбский решил возродить Джотто, но по-своему, силой любви и фантазии. В итоге получился проект Джотто, или «Мой Джотто». По Дыбскому, Джотто был предтечей и колористики, и сюрреализма, и абстракционизма. Мрачноватые, умышленно неуклюжие фантазии Дыбского на тему Джотто никакого отношения к новеньким, вылизанным фрескам в Падуе не имеют. Но почему-то кажется, что итальянцу, заземлявшему, огрублявшему евангельские образы, они бы пришлись по душе.
Новости культуры, рассказал Иван Толстой. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы», в котором сейчас расскажем об одной из главных международных тем сегодняшнего дня. Исполняется ровно 10 лет со дня начала воздушной операции НАТО против Сербии. О том, как в Сербии вспоминают эти 3 месяца бомбардировок, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Белграде Айя Куге.
По данным, которые понедельник представил Совету Безопасности ООН президент Сербии Борис Тадич, в ходе натовских бомбардировок в стране погибли около 1000 военных и 2500 мирных граждан, в том числе 89 детей. Ранения получили 12 500 человек. Согласно оценкам экономических специалистов, прямой ущерб, нанесенный Сербии, составляет 30 миллиардов долларов. За прошедшие с тех пор 10 лет многие разрушенные объекты восстановлены. Войну с НАТО люди вспоминают все реже, однако в народе осталось чувство глубокой обиды. Вот мнение белградцев. Я уверен, история покажет, что это было большой ошибкой международного сообщества. Это был акт агрессии и преступления. Мы этого не заслужили. Это было страшно. Все еще не могу поверить, что мы пережили такие бомбардировки. Надеемся, что подобное никогда не повторится. Однако 10 лет спустя воздушной операции отношения Сербии с Союзом НАТО стали намного хуже, чем они были в течение предыдущих 8-9 лет. Причина – сербы теперь утверждают, что провозглашенная год назад в одностороннем порядке независимость Косово и была целью войны НАТО с Сербией. А из-за этого Сербия разделилась по вопросу евроатлантической интеграции. Непопулярно стало вспоминать тот факт, что воздушная операция Североатлантического союза была вызвана агрессивной политикой Слободана Милошевича в отношении Косово. Считает наша собеседница, белградский политический обозреватель Гордана Логар. Я считаю, что сам факт бомбардировок, где бы они ни проводились, недопустим. Но Союз НАТО просто не имел выбора. Они пригрозили Милошевичу, а он этого только и ждал, чтобы переложить всю вину за войну на НАТО, в надежде, что из всего выйдет победителем. Такое убеждение со мной разделяли в свое время многие в Сербии, но также многие сейчас о нем забыли. Сейчас считается, что бомбардировки не были ничем спровоцированы. А в последнее время власти вовсе ими злоупотребляют в пропаганде борьбы за Косово. У нас ведь теперь все превращают в борьбу за Косово. Сегодня в Сербии пройдет ряд мероприятий по поводу 10-й годовщины воздушной операции НАТО. А ровно полдень звуки воздушной тревоги снова напомнят гражданам Сербии те 78 дней весны 1999 года. Айя Куге для «Радио Свобода», Белград.
О десятилетии бомбардировок НАТО Сербии, которые последовали за обвинениями в геноциде в адрес президента Сербии Слободана Милошевича, сегодня подробно расскажет «Радио Свобода» в своих дневных и вечерних информационных программах. Сейчас в Москве 9 часов 45 минут. В эфире «Радио Свобода». Краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Россия недовольна планами модернизации украинской газотранспортной сети. Декларация о сотрудничестве Украины и Евросоюза в этой сфере была подписана вчера вечером в Брюсселе. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов прибывает сегодня в Москву для переговоров с президентом России Дмитрием Медведевым. Правозащитники приведут в столице пикет, приуроченный к визиту лидера Туркмении с требованиями освободить туркменских политзаключенных. Чешский парламент во вторник может объявить правительству Мира Катапаланека вотум недоверия. Министр финансов США Тимоти Гайтнер сегодня, как ожидается, объявит в Конгрессе о дальнейших мерах по стабилизации экономики страны. В Грузии продолжаются аресты активистов оппозиции. Число смертных казней в мире за год возросло на 90%, отмечают правозащитники из организации «Международная амнистия». Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Цензура на НТВ. Как Немцова и Лебедева не пустили в эфир.
Комментарии экспертов.
Экономист Евгений Гонтмахер нашел занятие для государства.
В блогах Свободы.
Журналисты восстали. Читайте в блоге Юрия Васильева.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы», в котором сейчас настало время рассказать о самых интересных новостях из Москвы и Петербурга. Это сделает Вера Володина.
Петербург. Комиссия по образованию Законодательного собрания не приняла предложение о включении празднования Пасхи в реестр городских памятных дат. Официальный статус мероприятия подразумевает дополнительное финансирование из городского бюджета, что спорно с точки зрения закона, поскольку церковь отделена от государства. И, кроме того, такое нововведение нарушило бы принцип равноправия иных конфессий. Москва. До конца апреля в Бутово, как сообщают в стройкомплексе Москвы, оставшиеся 10 домов, подлежащих сносу, будут снесены. На сегодня по этой программе возведение в Бутово многоэтажных домов. Из 108 частных домов снесено 98. Петербург. Прокурорская проверка показала, что Управление по налоговым преступлениям при ГУВД в основном проводит регулярные проверки малого и среднего бизнеса, парализуя их работу вместо раскрытия уголовных дел в отношении злостных неплательщиков налогов. По итогам прошлого года недоимка налогов превысила в городе 8 миллиардов рублей. Москва. По данным Роспотребнадзора, показатели заболеваемости ветряной оспой в столице уступают только гриппу, причем каждый десятый заболевший ветрянкой взрослый. В детских поликлиниках начали делать прививки от ветрянки, рассказала в телевизионном эфире начальник отдела эпиднадзора Ирина Лыткина.
Уже закуплено определенное количество этой вакцины, и с этого года мы начали вакцинацию детей с двухлетнего возраста. В основном прививаются дети организованных детских коллективов, не болевшие этой инфекцией.
Петербург. После повышения цены в среднем на 5% с 1 апреля минимальная стоимость автомобилей модели Ford Focus и Ford Mondeo, производимых на заводе во Всеволожске, составит, соответственно, 345 тысяч и 599 тысяч рублей. Из-за кризиса будут пересмотрены объемы производства. По заявлению руководителя компании, изучаются различные варианты, чтобы избежать сокращения персонала. Москва. Завтра в Ногинске пройдет акция протеста обманутых соинвесторов строительства жилья Московского областного общественного фонда «Содружество». Руководство фонда требует от своих дольщиков доплат 150-200 тысяч рублей за ввод домов в эксплуатацию, угрожая разрывом договора. Дольщики также недовольны конфликтом застройщика с районными властями. Дом строится 8-й год. Петербург. К 200-летию Николая Гоголя приводят в порядок памятные места, связанные с писателем. Памятник на Малой Конюшенной улице, бюст в Александровском саду и три мемориальные доски. Городские власти выступили с инициативой переименования новой станции метро Звенигородской в Гоголевскую. В день юбилея 1 апреля Александринский театр покажет спектакль «Ревизор». В манеже откроется выставка музея Гоголя. К этому же времени выйдет аудиокнига «Нос». Произведения поделили на 30 отрывков, которые читают известные горожане, деятели культуры и спорта, а также губернатор города и председатель законодательного собрания. Новости Москвы и Петербурга, 24 марта, Вера Володина.
Городской репортаж в нашей сегодняшней программе из Липецка, где, возможно, попробуют оригинальным образом решить нехватку мест в детских дошкольных учреждениях. Здесь рассматривают проект создания так называемых семейных детских садов, который поможет решить проблему очередей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева.
Липецкие дети стоят в очереди в детсады с рождения. Дошкольные образовательные учреждения Липецка переполнены. Они рассчитаны на 12 600 детей, а в них на 6 тысяч малышей больше. Еще 13 тысяч детей, в основном в возрасте до 3 лет, стоят в очереди. Причин несколько: и рост рождаемости в Липецкой области, и изменения в российском законодательстве. Теперь в детсады принимают и тех детей, чьи родители не прописаны в городе, но живут и работают здесь. Кроме того, из-за кризиса в городе заморожены многие проекты по строительству дошкольных учреждений. В этом году в Липецке откроется лишь один детский сад на 260 мест. Липчанка Людмила Горегляд столкнулась с проблемой устройства ребенка в детсад на практике.
Нам отказали в приеме по той причине, что мы не стояли в очереди. Очередность была очень большая. Это от 80 до 400 человек в разных садиках, то есть в зависимости от их престижности. И когда мы стояли 420-й, конечно, заставляло задуматься о том, каким способом туда попасть. В основном впереди планеты все были люди, которые пользовались какими-то льготами, сотрудники УВД, медработники, переселенцы. Честно скажу, что мы воспользовались связями. Нам помогли устроиться в детский садик. Но надо отметить не только мою ситуацию. То есть так сложилось, что мы общались около дома, когда гуляли с детьми, с девушками, которые все сталкивались с этой проблемой. Но некоторые даже в этот год не смогли попасть. Принимают неохотно. Как справляются другие люди, я не знаю. Помощь садику оказывают. То есть на официальном уровне, то есть люди там либо помогают с ремонтом, либо закупают какой-то инвентарь.
По словам председателя департамента дошкольного образования администрации Липецка Ларисы Сезоненко, смягчить ситуацию помогли бы две меры. Во-первых, доплата из бюджета мамам, чьи дети младше 3 лет. Вторая мера – создание в области семейных детских садов.
В пределах шаговой доступности от основного здания детского сада мы должны будем подобрать квартиру, где не менее 2 комнат. В одной из комнат могли бы располагать 7-8 детей, возможно, разновозрастных. Воспитатель, который в штате детского сада и одновременно хозяйка этой квартиры, будет работать с детьми. Пищу мы бы доставляли из основного детского сада, стирочку мы тоже проводили бы в детском саду. На занятия музыкальные, физкультурные, со специалистами воспитательница приводит детей, в нашем понимании, в основной детский сад.
Но пока этот проект находится в стадии изучения, так как для финансирования таких филиалов дошкольных учреждений необходима поддержка бюджета всех уровней. К слову, посещение таких детских садов родителям обойдется в 2 раза дороже, чем обычных. Не все родители поддерживают подобную форму дошкольного образования, говорит молодая мама Анна Навродская.
Я против семейных детских садов. У меня у самой сейчас дочке 4 года, и когда ей было еще 3 года, мы встали в очередь и сказали подождать. Вот мы до сих пор ждем. У меня нет связи, например, я не знаю, кому дать денег, чтобы моего ребенка взяли в детский сад. Но, тем не менее, будем ждать, потому что в семейный детский сад я ребенка не отдам, потому что в муниципальных учреждениях воспитатели и дети, они все-таки на виду, хоть понятно, что там происходит, а какими методами воспитания будут пользоваться держатели этих семейных детских садов, я не знаю.
Между тем, по словам председателя департамента дошкольного образования администрации Липецка Ларисы Сезоненко, улучшается ситуация с дефицитом педагогов в детских дошкольных учреждениях. Если раньше кадровый голод ощущался остро и в детсадах Липецка не хватало 360 человек, то теперь в них всего 50 педагогических вакансий. По мнению Сезоненко, это связано с кризисом и начавшейся безработицей. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Липецк.
А сейчас в утренней программе «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Почему Николас Хьюз, сын культовой американской поэтессы 20 века Сильвии Плат, повторил трагическую судьбу своей матери?
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о роке семьи поэтессы Сильвии Плат. По микрофонам в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 15 из 20 высших руководителей страховой компании American International Group заявили в понедельник о том, что они возвращают многомиллионные премии, которые они получили, несмотря на гигантские потери, понесенные компанией в прошлом году. Компания выжила лишь благодаря 170-миллиардной дотации правительства. Известие о том, что 160 миллионов из этой суммы пошли на вознаграждение работникам, спровоцировали небывалое негодование в Конгрессе, Белом доме, прессе и прокуратурах нескольких штатов. Некоторые из менеджеров компании были вынуждены даже нанять охранников для своих домов и телохранителей.
После призыва главы компании к подчиненным сдать деньги добровольно, 50 миллионов долларов были возвращены. Прокуратура Коннектикута обещает не придавать гласности именно тех, кто возвратил премии. Тем, кто не возвратил, такого обещания не дают. На Аляске в возрасте 47 лет покончил с собой Николас Хьюз, сын легендарной американской поэтессы Сильвии Плат, которая также покончила жизнь самоубийством, когда сыну был лишь один год, рассказывает Владимир Морозов.
До недавнего времени морской биолог Николас Хьюз был профессором университета штата Аляска. Неожиданно он уволился и открыл дома гончарную мастерскую. Пока никто точно не знает, что заставило его бросить работу и уйти из жизни. Мать покойного, известная поэтесса Сильвия Плат, сделала это гораздо раньше, в возрасте 31 год, вскоре после того, как ее с двумя детьми оставил муж. Но она страдала жесточайшей депрессией давно и несколько раз пыталась убить себя в детстве. Так случилось, что через 6 лет после ее смерти, точно таким же образом, газом на кухне, отравилась и женщина, ради которой Сильвию Плат бросил муж. Склонность к депрессии и самоубийству может, так сказать, передаваться по наследству, говорит профессор Нью-Йоркского университета психиатр Сю Варма. Но иногда, как в случае с Плат и новой женой ее бывшего мужа, тяжелая депрессия способна распространяться почти как инфекция, слава богу, в гораздо меньшей степени, чем грипп. По мнению психиатра, более опасными, чем природная склонность к унынию, могут быть чувства обреченности и ненужности, вызванные потерей работы. В период экономического кризиса число самоубийств растет. Но какими бы ни были причины депрессии и мыслей о самоубийстве, как мы, сравнительно нормальные люди, можем помочь и уберечь от рокового шага? На какие стороны поведения человека надо обращать внимание?
Specifically, that people are feeling blue when they're sleeping more, they're sleeping less, they can't fall asleep, or they're eating, binge eating, or they lost their appetite.
На человека нападает уныние, он страдает от бессонницы или, напротив, слишком много спит. Он начинает слишком много есть или вовсе теряет аппетит. То есть его поведение резко меняется в ту или иную сторону. Вдруг он начинает жаловаться, что не способен ни на чем сосредоточиться, не может одолеть страницу в книге, не может даже смотреть телевизор. Все это неприятно, но, как говорится, еще не смертельно. Какая следующая стадия? Что делать окружающим?
Somebody may say that, you know, I just don't think I can go on anymore, and I think that's a huge warning sign for suicide when somebody tells you that I don't think life is worth living.
Человек говорит: «Я больше не могу». Серьезным предупреждением могут стать слова о том, что жить больше не стоит. В этом случае его надо отвезти к врачу.
If someone's feeling that hopeless, take the person to the emergency room.
В последние дни возле Николаса Хьюза не оказалось никого, кто мог бы это сделать. У него не было ни жены, ни детей, ни друзей. Этот человек жил один и умер один.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Завершается и утренний выпуск программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсеры Дмитрий Налитов и Олег Львов. Через несколько минут после выпуска новостей не пропустите повтор программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. Усилит ли позиции Михаила Ходорковского его намерение самостоятельно защищаться в суде? Об этом разговор с бывшим директором программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцевым.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Образовалась давка, в результате чего получили смертельные травмы.
Мэры городов обратились к законодателям с просьбой ужесточить правила проведения акции
протеста. Сигнал о взрывном устройстве на борту Боинга поступил в полицию.
Я ничего не жду от президентских выборов, но от местных выборов я бы ждал избрания мэра, который думает больше о людях.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио.